В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Впервые за 10 лет не из студии, а из своего домашнего кабинета Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе хроника очередного дня продолжающейся пандемии. Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Застрявшие в разных странах туристы остаются одной из больших проблем, и не только для Грузии. В рубрике «Панорама» рассказываем о выборах в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Амина Умарова.
Число умерших от коронавируса в среду в США впервые составило более 1000 человек в день, что в два раза превышает этот показатель для двух самых смертельно опасных болезней в Америке – рака легких и гриппа. Информацию о летальных исходах от вируса сложно поддерживать в актуальном состоянии. Однако база данных университета Джонса Хопкинса, которая опирается на такие источники, как ВОЗ, американские центры по контролю и профилактике заболеваний и Государственная комиссия Китая по вопросам здравоохранения, показывает, что количество смертей в США вечером в среду составило 1040, передает «Голос Америки». После первого случая коронавируса в США в конце января от заболевания умерло 5116 человек. Всего в стране насчитывается более 215 тысяч инфицированных. Предыдущий печальный рекорд был зафиксирован во вторник, когда умерло 504 человека. Некоторые исследователи допускают, что к середине апреля ежедневное число умерших может удвоиться и достичь 2200 человек или даже превысить этот показатель. В этом случае коронавирус затмит заболевание сердца, убийцу номер один, от которых в среднем в день умирает 1772 человека. «Наша страна переживает великое национальное испытание», заявил президент Дональд Трамп на брифинге по вирусу в Белом доме. «Нам предстоят очень тяжелые две недели». Трамп отверг идею общенациональной директивы, предписывающей жителям страны оставаться дома, но допустил, что может запретить авиакомпаниям перелеты между главными очагами эпидемии коронавируса. Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, выступая в среду из своего дома в Уилмингтоне в видеоинтервью NBC Today Show, раскритиковал действия Трампа.
Тесты критически важны. Президент Трамп говорил о наличии 4 миллионов доступных тестов. Мы очень далеки от этого. Президент говорил о том, что каждый из нас будет иметь возможность на парковке у Walmart и Walgreens пройти тесты и так далее. Что же теперь, после того, как он пару недель назад объявил, что в Америке открыты 5 пунктов для тестов, до сих пор их только 5.
В Соединенных Штатах установлен новый рекорд по числу обратившихся за неделю за пособиями по безработице. Как сообщило в четверг Министерство труда, на прошлой неделе на учет как безработные встали более 6 600 000 человек. Предыдущий рекорд в 3 с небольшим миллиона продержался всего неделю. Таким образом, за две недели работу потеряли более 10 миллионов американцев. Главная причина этого – эпидемия коронавирусной инфекции. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом. В историческом масштабе нынешние цифры огромны. Рекорд по числу обращений за пособиями по безработице до эпидемии коронавируса был поставлен в 1982 году – около 700 тысяч в неделю. Сейчас их больше почти в 10 раз. Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, согласно которому на поддержку экономики в условиях эпидемии будет направлено более 2 триллионов долларов. В том числе предусмотрены и прямые выплаты гражданам.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с обращением к нации. Он продлил до 30 апреля режим нерабочих дней.
Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы.
Путин также наделил дополнительными полномочиями глав субъектов федерации, чтобы они могли сами устанавливать набор профилактических мер, оптимальных именно для их региона. Это было 13-е выступление президента в таком формате с 2000 года. В последний раз он выступал с ним на прошлой неделе, 25 марта. Тогда объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, повысил некоторые налоги и призвал граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Представитель Госдепартамента США Морган Артагус заявила, что медикаменты и медицинское оборудование, которое было доставлено в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом, было закуплено властями Соединенных Штатов у России. После телефонного разговора, состоявшегося 30 марта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Соединенные Штаты согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, написала Артагус в соцсетях. По ее словам, были закуплены как личные средства защиты, так и аппараты для искусственной вентиляции легких. Об объемах закупок и стоимости того, что было поставлено, в заявлении ничего не говорится. Два дня назад Трамп также сообщил, что во время телефонного разговора договорился с Путиным о доставке российского медицинского оборудования в США, но при этом российские госсми, в частности «Вести», называли поставки гуманитарной помощью, без указания, что США за это заплатили. Это же слово использовал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальные китайские данные о количестве случаев заражения коронавирусом и уровне смертности от инфекции сфальсифицированы. Такой вывод содержится в секретном докладе американской разведки, представленном Белому дому, сообщает Bloomberg. Источники Bloomberg не представили никакой дополнительной информации об этом докладе. Китайские власти сообщили о 82 тысячах случаях заражения и 3300 летальных исходах в результате эпидемии, начавшейся, согласно версии Пекина, в конце декабря в Ухане.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу в домашних условиях ведет Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия планирует запустить специальное приложение, с помощью которого люди смогут получать информацию о местонахождении инфицированных коронавирусом. Что известно о новых случаях заражения, с какими трудностями столкнулись люди после введения общего карантина и могут ли переболевшие COVID-19 заболеть им повторно? Об этом материал Анастасии Славинской.
Глава МВД Вахтанг Гумилаури, вероятно, немного поторопился накануне, сказав, что ожидал намного больше нарушений после введения комендантского часа. Если вчера заявлялось всего о 17 подобных случаях в масштабах страны, то результаты прошлой ночи уже 204 оштрафованных. В общей сложности, по информации МВД, за последние сутки было выявлено 706 фактов нарушения режима ЧП. Из них 415 человек оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров, а еще 75 за нарушение правила трех и несоблюдение двухметровой дистанции. Между тем, часть сотрудников банков, продуктовых и других объектов, которые продолжают работать в условиях ЧП, столкнулись с определенными трудностями. Движение общественного транспорта запрещено, а потому после закрытия некоторых объектов сотрудникам приходится самим добираться домой. Премьер-министр Георгий Гахария несколько дней назад, объявляя об ограничениях, призвал всех нанимателей обеспечить транспортировку своих сотрудников. Впрочем, этот призыв ни в одном официальном документе прописан не был, а в реальности ему последовали далеко не все. У нас есть такие случаи с супермаркетами, сетевыми аптеками, о небольших компаниях я и не говорю. По большей части транспортом работники обеспечиваются, есть и такие компании, которые заранее позаботились об этом. Но в целом это проблема. Некоторым приходится проходить километры, чтобы дойти до дома. Говорит Раиса Лепартельяни, зампредседателя Объединенных профсоюзов. Тем временем Минздрав готовится к наступлению пика заболеваемости коронавирусом. Предположительно, сказала глава ведомства Екатерина Тикарадзе, его следует ожидать во второй половине апреля. Наряду с рядом других мероприятий Минздрав планирует запустить специальное приложение. В настоящее время оно находится в режиме тестирования, и мы убеждаемся в том, что приложение действительно может быть эффективным. Сейчас оно приводится в соответствие с грузинской реальностью, оснащается различными базами. После того, как все будет готово, мы сможем ознакомить население с деталями, чтобы они смогли позаботиться о своей безопасности, чтобы у них была информация о том, какие места посещал инфицированный, мог ли у человека быть контакт с ним. Все это также поможет эпидемиологам Центра контроля заболеваний идентифицировать ранние контакты, заявила Екатерина Тикарадзе. Сегодня же стало известно о том, что коронавирус был выявлен у 7 сотрудников Нацбанка Грузии. Из заявления, распространенного банком, следует, что все они контактировали с коллегой, у которого симптомы инфекции проявились неделю назад, и с тех пор все они находились в самоизоляции. Замглавы Центра контроля заболеваний по Таймнадзе на вопрос о том, могут ли деньги быть заразными, ответил так.
Эта гипотеза обсуждалась еще в Китае, но научные подтверждения найдены не были. Мы также разрабатываем эту версию в процессе изучения этого кластера. Впрочем, научных доказательств у нас нет. В то же время деньги, как любой другой предмет, переходящий из рук в руки, может стать источником инфицирования. Но мне известно и то, что деньги, попадая в банк, обрабатываются специальным дезинфицирующим аппаратом.
Новый коронавирус все еще мало изучен, а потому доподлинно неизвестно, можно ли заразиться им повторно. Имнадзе не исключает такую возможность, но полагает, что подобные случаи могут стать скорее исключением из правил.
Говорят, что подобные случаи описываются в Китае, были опубликованы соответствующие заметки. Следует дождаться литературы. Корью люди заболевают повторно, впрочем, такое происходит крайне редко. Не исключено, что с ковид также существует такая вероятность. Насколько часто? Не думаю, что в случае со всеми, но с кем-то это может случиться повторно.
Сказал Пата Имнадзе. И вечерние цифры. На момент подготовки материала в Грузии известно о 130 подтвержденных случаях инфицирования. В режиме карантина находится 5550 человек. Под стационарным наблюдением 281. Выздоровели 26 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Граждане Грузии, все еще остающиеся за рубежом, обвиняют авиакомпанию Georgian Airways в подпольной торговле билетами, а власти страны в безразличии. Но положение, в котором оказались эти люди, касается не только Грузии. Десятки, если не сотни тысяч людей по всему миру не могут вернуться домой. В ситуации разбирался Владимир Унанянц.
Билетов на ближайшие рейсы до Тбилиси нет, но если очень захотеть иметь соответствующую сумму, то все же есть. Граждане Грузии, остающиеся за рубежом, обвиняют руководство авиакомпании Аэрзена Georgian Airways в сбытии заветных билетов на спецрейсы перекупщикам. Официально купить право подняться на борт практически невозможно, утверждают те, кому не посчастливилось вовремя вернуться на родину. Веб-сайт авиакомпании отказывается стабильно работать. Видимо, количество желающих приобрести билет слишком велико. Впрочем, спустя какое-то время те же самые билеты появляются у неких посредников. Но цена возвращения вместо обещанных властями 199 евро возрастает от 400 до 500 евро.
Не только Аэрзена обманывает нас, но и правительство. Мне надо объявлять, что назначаете спецрейсы, если на эти рейсы уже заранее проданы билеты. Не исключено, что, правда, эти билеты уходят на черный рынок. Говорили, что на последний рейс билеты продавались по 1400 лари, а не за 200 евро.
Говорит Лейла, гражданка Грузии, находящаяся сейчас в Германии. В самой авиакомпании хранят молчание на вопросы и звонки «Эхо Кавказа», никто не ответил. Такая же ситуация, утверждают оставшиеся без билетов граждане и на местах. Официальные представительства национального перевозчика в странах Европы закрыты. В посольствах тоже помочь людям не могут. Ответ один. Билеты можно купить только на официальном сайте Georgian Airways. Но, как утверждает застрявший в Польше гражданин Грузии по имени Георгий, эта миссия невыполнима. Я месяц не могу купить билет. Говорят, продается онлайн. Не знаю, кто сумел купить эти билеты онлайн. У кого не спрашивал, никто не смог. Вчера я лично посадил 5 человек у компьютеров до того, как открыли продажу. Ни один не смог купить даже один билет. И так всегда. За все это время ни разу не получилось. Наверное, их знакомые покупают эти билеты. Месяц бьюсь и продолжу, пока не добьюсь или пока меня не добьют. Впрочем, после волны критики в соцсетях соцсетях в адрес властей Грузии МИД страны сделал разъяснение. Помимо того, что на борт могут подняться не более 100 человек, таковы правила, разработанные ВОЗ, есть еще один нюанс. Авиакомпания не может выставить в свободную продажу все билеты, так как имеет обязательства перед теми пассажирами, кто купил билеты на стандартные рейсы задолго до эпидемии. Часть билетов распределяется между ними. Замминистра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди заявил, чтобы вывести всех желающих, добавляются еще два рейса. Решением Координационного совета под руководством премьер-министра страны выполнение рейсов из Европы в Грузию осуществляет авиакомпания Georgian Airways. Как вы знаете, был разработан график полетов до 10 апреля. Сейчас принято дополнительное решение. Помимо уже имеющегося расписания полетов, в список добавились еще два рейса. На 12 апреля назначен перелет из Берлина, а на 14 число из Амстердама. Все эти рейсы будут осуществляться по правилам ВОЗ. При этом, как билеты оказываются на черном рынке и почему власти Грузии, несмотря на обещание премьер-министра Георгия Гахария проконтролировать процесс, на это не реагируют, в МИДе не комментируют. Впрочем, это беда не одной лишь Грузии, ее граждан. Сотни тысяч туристов, наемных работников, а также нелегалов по всему миру оказались в схожем положении. При возвращении домой им приходится преодолевать не только препятствия, вызванные карантинными мерами, но и внезапно расцветшей бюрократией. Наиболее часто возникают сложности с составными рейсами с пересадками в странах ЕС. Тем, кто летит из стран Африки или Латинской Америки, сложнее всего. Те, у кого есть финансы, в итоге в большинстве случаев остаются там, где их застала эпидемия, в надежде переждать карантин. В мессенджере Telegram уже появились специализированные каналы, посвященные трудностям возвращения. И, как видно, проблемы с количеством билетов и их стоимостью – не грузинское ноу-хау.
Билеты появляются в системе по 2-3 штуки, стоимостью от 1000 долларов и до почти 3000. Сайты висят, ни один билет купить не получается, кассы закрыты.
Пишет один из туристов, пытавшийся вернуться в Европу из Марокко. Консульство и посольство лишь советуют поскорее приобретать билеты за любые деньги. С эвакуацией проблема не только у Грузии. Даже экономически куда более сильные страны не способны создать четкую логистическую систему для возвращения своих граждан на родину. Причем есть особенность. В первую очередь вывозятся туристические группы, крупные туроператоры еще могут позволить себе чартер для эвакуации корпоративных клиентов, очевидно, с расчетом на будущее. Но остальным приходится руководствоваться известной пословицей про спасение утопающих. При этом у Министерства иностранных дел всех без исключения стран одна общая проблема. Их данные о количестве граждан, находящихся за рубежом, разительно отличаются от учета, ведущегося туроператорами. Последние называют цифры в десятки раз превышающие официальные. А значит, большинство государств, в том числе Грузия, просто не могут адекватно оценивать масштабы необходимой спасательной операции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Самопровозглашенная республика Южная Осетия переходит на режим максимальной самоизоляции снаружи и внутри. О том, как закрывается и без того не очень открытая жизнь в Цхинвале, а также в Ахалгорском районе, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Со вчерашнего дня запрещено пересечение жителями республики юго-осетино-российской границы. При этом грузопоток остается прежним. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил накануне главе МЧС Азамату Чочеву и сотрудникам Югосетпотребнадзора начать дезинфекцию автотранспортных средств, въезжающих в республику. Кроме того, на совещании он предложил руководителям министерств и ведомств максимально сократить число служебных командировок для себя и своих сотрудников. Главам Минобороны, МЧС и Минздрава Анатолий Бибилов поручил проработать все аспекты на случай введения ЧС в республике. Поводом для этого поручения стала новость о появлении еще двух случаев заражения коронавирусом на территории Северной Осетии. На сегодняшний день там уже четверо таких больных. По словам главы республики, у него состоялся разговор с представителями российской военной базы и пограничного управления ФСБ Российской Федерации, на которых, по его мнению, также должен распространяться запрет на выезд.
Я встречался с командиром российской базы. Значит, у них есть внутренние решения, по которым отменяются все выезды за пределы республики Южная Осетия. И еще комплекс мер, которые дают нам уверенность в том, что военнослужащие и члены их семей не будут двигаться туда-обратно через пункт пропуска.
Епархиальный совет Православной Церкви Алании обратился к прихожанам с просьбой ответственно исполнять постановление правительства Республики Южная Осетия от 27 марта о введении ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Цитата. «Православная Церковь Алании будет, как и прежде, возносить молитвы за всех своих чад и просить нашего Господа Бога Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь, оградить нас и нашу страну от всякого зла, как духовного, так и телесного. Аминь». Конец цитаты. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает о выделении медработникам партии масок в количестве 5000 штук и 100 респираторов из внутренних запасов. Большая их часть пойдет в инфекционное отделение. В это время в социальной сети Facebook обсуждают вывешенное заявление одного из хирургов республиканской больницы, датированное 1 апреля. В нем он пишет начальству об отказе выходить на дежурство, так как в больнице нет индивидуальных средств защиты – масок, перчаток, очков, защитных комбинезонов. После неудачной первоапрельской шутки в соцсетях, где разместили информацию о якобы первом зарегистрированном случае заражения на территории Южной Осетии, главный санитарный врач Марина Кочева призвала жителей республики доверять информации авторитетных проверенных источников. Сбербанк Южной Осетии в связи с ситуацией пошел на уступки заемщикам кредитов. По словам председателя правления Жанны Джоевой, банк не станет начислять штрафные пени, если заемщики не смогут внести часть суммы в обозначенный договором срок. Это послабление будет действовать до предварительной даты окончания карантина 12 апреля. О том, что происходит в поселке Ленингор, где большинство жителей составляют группу риска, это люди от 65 лет и выше, рассказала в беседе с «Эхом Кавказа» Тамара Меракишвили.
Люди очень обеспокоены. И первые вот, в течение 12 лет, особо вот, последние 8 месяцев, как мы уже в карантин по другому причину, люди о своем жизни задумались. У нас все семьи разделенные. Часто у местных людей дохода нет, если не имеют доступ к Тбилиси. Но об этом никто не говорит, как там их дети или их семья. Они одно говорят, что если будет заинфицированность, им никто не спасет. И только думают, что дорогу откроют или нет. Вот почти они уверены, что дорогу никто не откроет и здесь умрут. Информация у них есть про этот вирус. Люди информированы, но то, что я вижу, не соблюдается правила гигиены. Но в аптеках у нас в районе единственная аптека, там нету, как во всем республике, у нас тоже дефицит. Маски медицинские, спирт, перчатки, антисептики. В больнице слышу, что то же самое очень-очень экономично пользуются. Самое плохое, что люди морально не готовы к этому. Единственное, что на улице вижу, это плакаты, которые Красный Крест вывесил. Это только на русском языке. И плохо, что на грузинском языке даже в такое время не вывешают. Потому что местных знаю, что любят читать, тем более, где видно место, что для информации вывешают. Ну, закрытые рестораны, кафе, какая-то часть организации продолжают работать.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, как сообщают местные СМИ, закрылся на карантин и республиканский родильный дом в Цхинвале, который, по словам главного врача Мелса Плива, работает в особом режиме. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ни одного пациента с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии не зафиксировано. Тем не менее, координационный штаб по защите населения самопровозглашенной республики от коронавирусной инфекции проявляет обеспокоенность в связи с тем, что не все в должной степени соблюдают введенные меры карантинного характера. Тем не менее, общая опасность подвигла на добрые дела многих граждан, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Несколько недель назад на «Эхе Кавказа» я упомянул, что в Абхазии сейчас две доминирующие темы, к которым время от времени приходится обращаться. Это повторные президентские выборы и расползающиеся по миру и подбирающиеся к границам республики коронавирусная инфекция. Ну и вот уже больше недели, как первая из них стала достоянием истории. Зато вторая, после введения и у нас мер карантинного характера, заполонила почти все информационное пространство. Сегодня число инфицированных в мире преодолело психологический рубеж 1 000 000 человек, а количество умерших приблизилось к 50 тысячам. Абхазия по-прежнему остается одним из самых благополучных мест в отношении защиты от пандемии. Может быть, это благополучие повлияло на то, что если число пешеходов на Сухумских улицах последние дни резко уменьшилось, то этого не скажешь про автодороги. Да, количество автомобилей на них тоже сократилось, но нет ощущения, что все их водители отправлялись в путь только по крайней необходимости. Один интернет-фрумчанин объяснял это тем, что многие люди у нас, особенно молодые, адреналинозависимые. Они не могут сидеть дома, как тигры в клетке. Так или иначе, но вчера Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции под председательством ИО президента республики Валерия Бганба сделал заявление, в котором говорится: «К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы, въезд-выезд, в том числе для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок. Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы». Конец цитаты. Возможно, на принятие этого заявления повлиял в частности эпизод, произошедший накануне. Водитель автомобиля ВАЗ-21140, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции в ограничении передвижения через КПП-канал, пробил оградительный шлагбаум и на высокой скорости проследовал в город Гал. В результате преследования автомобиль был блокирован в центральной части города, после чего нарушитель под угрозой применения насилия с использованием огнестрельного оружия в отношении правоохранителей оказал сопротивление сотрудникам Гальского РОВД, но был обезврежен. Водитель автомобиля, а также его пассажир, доставлены в отдел милиции. Возбуждено уголовное дело. К сожалению, вчерашнее заявление штаба не принесло пока видимых улучшений ситуации на Сухумских, по крайней мере, улицах. Но на то были объективные причины. Сегодня многие бюджетники получили зарплату и поспешили в продуктовые магазины запасаться провиантом на предстоящие дни. Но в целом жители Абхазии привыкают к тому, что раньше обычно называли карантином, сейчас чаще именуют самоизоляцией, а некоторые прибегают и к такому выражению, как «домашний арест, наложенный на самого себя». Привыкают к тому, что на дорогах стоят посты с медиками, проверяющими температуру водителя и пассажиров, что по улицам ездят милицейские машины и просят через громкоговоритель всех оставаться дома. Радует, что общая опасность сплотила многих, подвигла их на добрые дела. В движение «Мы вместе», созданное предпринимателями Абхазии для закупки медикаментов и оборудования, вошли 36 компаний и индивидуальных предпринимателей. К 1 апреля они собрали 30 миллионов рублей. Представители московской абхазской диаспоры собрали на помощь Минздраву Абхазии 5,5 миллионов рублей. В одной из сухумских аптек, точнее в сети аптек, стали бесплатно раздавать антисептик. Сухумский адвокат Эко Вардани прежняя, рассказывает, что она никогда не шила, но научилась этому, когда появилась острая необходимость. Эко сшила уже около 160 масок, которые бесплатно раздала людям. Вдохновленный подобными фактами, депутат абхазского парламента Астамур Логуа написал в Фейсбуке: «Сколько волонтеров, сколько благотворительности, сколько добрых начинаний и дел. Я горжусь, что живу среди вас». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». А сейчас краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 131. За сутки выявлено 16 новых инфицированных. По данным правительственного портала stopcov.ge, выздоровели 26 пациентов. Двое инфицированных граждане Австрии покинули страну. Летальных случаев нет. При этом в карантине находится 5550 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 281. Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. На сегодняшний день 37 человек перешли с оккупированных территорий. Но мы не все афишируем, надо относиться к этому вопросу с осторожностью. Конечно, наша позиция очень четкая. Не имеет никакого значения, по какую сторону от реки Ингури находятся инфицированные. Они все наши граждане, и мы должны о них позаботиться. Именно поэтому мы в срочном порядке запустим университетскую клинику в селе Рухи. Уверен, что Министерство здравоохранения справится с этой целью в ближайшие дни. Это наше обязательство, а не наши граждане, граждане Грузии. Не должно быть разницы между сервисами и стандартами обслуживания, которые получат граждане Грузии в любой точке нашей страны, и граждане из Цхинвальского региона или с другого берега реки Ингури, отметил Гахария. Члены правительства и 95 депутатов от правящей партии в течение 3 месяцев будут перечислять в фонд «Стоп-КАФ» треть заработной платы. Об этом сообщил исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кабахидзе. Фонд создан для оказания помощи уязвимым группам населения в период вспышки коронавируса. В нем уже аккумулировано более 21 миллиона лари. Кабахидзе выразил надежду, что к инициативе присоединятся и другие представители партии. На пресс-конференции он ответил и на вопросы журналистов. К примеру, Кабахидзе сообщил, что правящая партия надеется утвердить новую избирательную реформу вскоре после завершения чрезвычайного положения и провести парламентские выборы в намеченные сроки 31 октября. Сегодня Арчилу Татунашвили исполнилось бы 37 лет. Его убийцы все еще не наказаны, несмотря на решение, принятое в грузинском правовом поле, заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она посетила братское кладбище Мухат-Гверди, где похоронен Татунашвили. У 7 сотрудников Национального банка Грузии выявили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По информации Нацбанка, все инфицированные работали в одном структурном подразделении и не общались с другими сотрудниками. Они были изолированы после выявления симптомов коронавируса у одного из коллег. Около 90% сотрудников Нацбанка работают дистанционно. Несмотря на это, во всех зданиях ведомства проводится дезинфекция. Ранее в Нацбанке сообщали, что будут держать деньги на карантине, чтобы не допустить передачу через банкноты коронавируса нового типа.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузинское правительство расширило список компаний, которым позволено продолжать работать в отдельных отраслях. Однако в оппозиции считают, что сделано это ради бизнеса, приближенного к власти. Подозрения проверяет Иракли Орагвелидзе.
Ограничение экономической деятельности не затронуло розничную торговлю продуктами, пищевую переработку, мельницы, поставщиков коммунальных услуг, фармацевтику, коммерческие банки, такси, газетные киоски, автосервис. Принимая во внимание специфику разрешенной экономической деятельности, удаленная работа подразумевает работу на дому, а в критических случаях и на работе, но не более 5 человек. Этот пункт постановления вызвал много споров. Граждане не могут купить компьютерную и бытовую технику и многие товары для дома. Сегодня с разъяснениями выступила министр экономики Надья Турнава. Онлайн-продажа непродовольственных товаров запрещена, подтвердила глава ведомства на брифинге после завершения работы Координационного совета.
Я знаю, ограничение бизнеса всегда болезненно, но я хотела бы заверить, что это в первую очередь продиктовано требованиями адаптации к новой реальности для бизнеса и обеспечением безопасности. Мы должны убедиться, что люди на складах полностью соблюдают медицинские рекомендации. Их поведенческий алгоритм должен быть формализован. Люди, которые идут в чей-то дом, обязаны быть защищены, и сами клиенты не должны опасаться заражения. Мы уже работаем над этим и скоро предложим конкретные правила. Компаниям, готовым полностью соответствовать требованиям безопасности, мы позволим работать.
Сказала Турнава. Между тем, согласно постановлению правительства 211, количество компаний, которые продолжат экономическую деятельность, выросло до 81. В обновленном списке компаний по добыче угля, производства цемента, металлургии, а также фирмы транспортного сектора, логистики и другие. Но не все. В оппозиции обращают внимание на это и заверяют власти, закрывают глаза на бизнес Бидзины Иванишвили и приближенных к нему людей. По утверждению главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, в постановлении правительства фигурируют компании, в которых имеет то ли лидер правящей партии.
Если это объясняется тем, что, например, работа цементного завода Иванишвили необходима для проектов, которые не остановились, почему бы не распространить ее на весь сектор? Будет в 2-3 раза больше предприятий, на которых риск распространения вируса будет таким же или меньше. Строительство остановлено, но, как заявили в правительстве, муниципалитеты допустят исключения. Можно предположить, что эти исключения будут применяться к тем, кто приближен к власти. Правительство должно немедленно изменить существующий список исключений и установить правила честной игры.
Призвал политик. Избирательный подход властей к экономической деятельности порождает много вопросов, говорит экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цомая.
Двойная игра властей наносит прежде всего психологический удар по людям, которые, находясь в самоизоляции, платят высокую цену и жертвуют доходами ради безопасности своих сограждан. И вот когда эти люди видят, что некоторые виды бизнеса, которые не относятся к жизнедеятельности государства, спокойно продолжают работу, создавая угрозу распространения инфекции, то это создает ощущение несправедливости и напрасности жертв самоизоляции. Люди задаются вопросом, а стоило ли ограничивать часть экономики, если часть привилегированного бизнеса продолжает зарабатывать? Однозначно скажу, что избирательные запреты властей являются тяжелой ошибкой, которая может аукнуться в будущем.
Подытожил экономист. Между тем, по словам премьера Георгия Гахария, власти не собираются вносить коррективы в первоначальные планы. Заявление прозвучало в эфире телекомпании «Имеди».
Сегодня у нас очень строгие запреты. Некоторые могут подумать, что они слишком суровы для наших сограждан, экономики и компаний. Но это объективная реальность, которую мы должны принять. Все остальное – компромисс, на который мы не в состоянии пойти, когда дело касается здоровья человека и экономического развития нашей страны завтра. Это наша позиция.
Премьер-министр из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Ее подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Недавно сообщалось, что жительница Галского района Нино Хацуряни заболела коронавирусом. Ее отправили в Зугдиди, где диагноз подтвердился. В общем информационном потоке эта новость отложилась особым следом в памяти населения нашей республики. Официальные органы говорят, что у нас больных с COVID-19 нет, границы закрыты, все под контролем и так далее. А тут на тебе, больная, которая к тому же проехала всю Абхазию, от Псоу до Ингура, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Курацкого. Автор публикации напоминает, что руководство республики ввело чрезвычайное положение, но некая женщина из Галского района едет из России к себе домой при беспрецедентных мерах, различных проверок, которые осуществляются у нашего северного соседа, и добирается до Абхазии, проходит все кордоны, в том числе границу со стороны России, и никаких задержек. Вывод: она здорова. При пересечении ПСОУ надо надеяться, что она тоже прошла через тепловизор, приехала домой и вдруг в тот же день заболела. Почему не повезли в наши стационары? У нас тоже есть возможность установить диагноз, интересуется Юрий Курацкого. По его словам, каждый нормальный человек хочет, чтобы эта женщина из Галского района была здорова и не заразила бы других и жила без всяких болезней. Бывший глава Галского района Тимур Надарая прокомментировал ситуацию с наличием у гражданки Грузии, жительницы Галского района Нино Хецуриани, абхазского заграничного паспорта, выданного сроком на 3 месяца. По его словам, паспорт был выдан, чтобы последняя могла пройти лечение в России. Тимур Надарая написал на своей странице Facebook: «Это для тех, кто упрекал нас, что мы не заботимся о галцах, так как вид на жительство она еще не получила, была неопределенность. К удивлению многих сообщают, что многие галцы предпочитают лечиться в России, поэтому людей, которым продлевали загранпаспорта на короткий срок, тысячи за последние 6 лет. Это вынужденная мера в ситуации переходного периода, пока не закончился процесс паспортизации в районе. Он уже завершен почти на 80%. Он подчеркнул, что загранпаспорт – это не общегражданский паспорт, то есть по нему невозможно проголосовать на выборах, купить недвижимость и так далее. Его единственное назначение – переход государственной границы. Жители Гала на 15 января 2020 года, получивших гражданство Абхазии за 5 лет, не более 700 человек, и вид на жительство получило почти 16 тысяч человек, потому что у них в подавляющем большинстве имеется грузинское гражданство. Но продлить загранпаспорт для 15-16% жителей Галского района было жизненно важным. Больные, студенты, лица, успевшие с 2008 года получить вид на жительство в Российской Федерации, которых в подавляющем большинстве являются гражданами Грузии или лицами без гражданства, а им по медицинским показаниям надо было выехать именно в Россию, пояснил экс-глава Галского района. Надарай напомнил, что в отличие от жителей остальной части Абхазии, галцы не получают в Грузии бесплатную медицинскую помощь. Грузия организовала это для достижения политических целей. Абхазский вид на жительство дает галцам право на получение визы в российском посольстве в Сухуми, отметил он. В доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 50 человек, и самому старшему из них 98 лет. Директор государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов Абхазии Анна Кварча рассказала Абснепресс о том, как чувствуют себя их подопечные во время карантина. Карантин в доме-интернате объявлен еще с 5 февраля в связи с сезонными заболеваниями ОРВ, и сейчас этот режим продлен. Ограничен доступ посетителей, не пускаем наших подопечных в город, даже во двор не разрешаем выходить, так как мы находимся рядом с инфекционной больницей, забора нет и не хотим рисковать. Они выходят только на балкон. Персонал носит маски, внутри помещений проводится дезинфекция, рассказала Анна Кварча. Она уточнила, что в учреждении не хватает медицинских масок. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Панорама». В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошли президентские и парламентские выборы. Впервые за многие годы они прошли в конкурентной борьбе, но практически без наблюдателей, участию которых помешала пандемия. Вопрос о необходимости перенести выборы разнообразил и без того широкую политическую повестку и бурную кампанию. Ее итоги подводит главный редактор информационного агентства «Алик» Арсен Харатян. С ним беседует Вадим Дубнов.
По официальным данным Центральной избирательной комиссии Карабаха, будет второй тур в президентских выборах, где бывший госминистр Арай Карасунян, который ушел от власти в 2018 году, и формально действующий министр иностранных дел Маси Исмаилян, по всей вероятности, могут быть теми кандидатами, которые будут, если эти выборы будут проходить, которые будут. По парламентским выборам 5 политических сил смогли перейти 5-процентный барьер и, по всей вероятности, появятся в парламенте.
А какие виды на второй тур? Кто может поддержать
фаворита и кто может поддержать Мафи Исмаилян?
Пока не ясно. Пока сам Майлян не делал заявление, а Арай Харутюнян сделал пресс-конференцию сразу после объявления ЦЦИК и заявил, что вот он будет готовиться на второй тур. А Майлян и политическая сила Майляна пока еще не сделали официального заявления.
Немножечко поговорим о том, что происходило вокруг этих выборов. Насколько вопрос медицинский и эпидемиологический стал политическим? Почему все-таки выборы было решено не переносить? И, во-вторых, почему вокруг этого развернулась такая большая политическая полемика?
Действующий президент Баку Саакян вчера, после того, как шел избирательный участок, сказал, что все под контролем с Нагорном Карабахе. Нет, пока было решение принято именно Степана Кертом сделать эти выборы. Второе, по политическим темам, это на самом деле интересно, потому что, наверное, у людей правда появилась надежда. 73% населения пошли на выборы, несмотря на то, что все-таки понятно, что весь мир сейчас борется против вируса, выборами можно что-то изменить. Это довольно-таки важно понять, так как вот то открытость, то та возможность поменять что-либо в стране через выборы. Активность на самом деле была очень высокая. Несколько кандидатов в президенты даже стояли в очереди около 40 минут.
Ну, если речь идет о том, чтобы что-то изменить путем выборов, то здесь естественный вопрос. Лидером гонки является человек, который очень не чужд той самой власти, которую вроде бы карабахцы, как вы говорите, хотели бы сменить. Ну, Мафи Исмаилян тоже, в общем, не новый человек в этой власти. О каких изменениях идет речь?
Ну, Мафи, Араик, это разные люди, конечно. Араик был госминистром больше 10 лет, и в то время, как происходило, когда происходила революция в Армении, Майлян в это же время, 90% времени, больше 10 лет не являлся частью власти, и только год до того, как Сейти стал министром иностранных дел. Я бы не считал Майляна частью вот именно этой системы с точки зрения эстаблишмента. И я думаю, что все-таки более гражданская часть и те люди, которые хотели видеть серьезные изменения, пошли на выборы, чтобы дать свой голос Майляну.
А в какой степени мы можем считать эти выборы продолжением, во-первых, бархатной революции 18-го года в Армении и непростых процессов после революции, которые проходили в самом Карабахе?
В какой-то мере можно сказать, что, конечно, было влияние того, что произошло в Армении с точки зрения того, что вот выборы происходили более открыто, но очень много говорится о том, уже есть официальные заявления на то, о том, что не все было очень гладко и во время голосования, и до выборов. Сейчас я только что вышел из пресс-конференции именно основной организации, которая проводила этот мониторинг, и они очень открыто, четко говорили о том, какие были именно правонарушения во время избирательного процесса и, конечно, и до того, в какой-то мере был использован административный ресурс, в каких частях были серьезные правонарушения, в том числе и тот факт. Иногда даже были случаи, как иногда в масках, иногда невозможно было идентифицировать их со своими паспортами. Так что много всего еще будет говорить.
Кроме всего прочего, в этих выборах звучала полемика о том, насколько самостоятельным должен быть Карабах в отношении с Арменией. И часть поддержки господина Майляна, если я правильно понимаю, была организована именно этими силами, прежде всего самым Бабаяном, который выступал за большую самостоятельность. Насколько этот вопрос был важен на этих выборах?
Один вопрос, в первую очередь, кого из кандидатов, скажем, да, поддерживает Ереван, конечно, фигурировал, хотя ни один из кандидатов не позиционировал себя именно, скажем так, кандидатом Армении, Еревана, хотя бы на официальном уровне. Там не было четкой идентификации именно какого лидера или какого из кандидатов поддерживает Ереван. Я думаю, что Еревану будет комфортно работать в том или ином случае. Важно будет понять, какие коммуникационные каналы будут там работать и на уровне парламента, и на уровне президентской администрации. И тут важнее понять, что скажут остальные кандидаты о результатах выборов, что будет происходить дальше, потому что на сегодняшний день по закону через 2 недели, 14 апреля, должен происходить второй тур выборов. Но непонятно, будет такое или нет.
Те выборы – это окончательная, скажем так, черта под теми волнениями и роптанием некой части карабахской элиты после революции, или наоборот, некий повод для ее второй волны?
Я бы сказал, что и на этот вопрос нет окончательного ответа. Какие реакции сейчас будут из разных сторон и внутри Карабаха, какие могут быть политические торги кто решит или не решит пойти в какую-либо коалицию. Вот такие процессы должны произойти, чтобы понять, какая будет новая антропология власти в Карабахе.
Рассказывал главный редактор информационного агентства «АЛИК» Арсен Харатян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии уже 4 подтвержденных случая заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора республики, еще 548 жителей находятся под медицинским наблюдением. Жители и гости Северной Осетии, среди которых есть и известные в Южной Осетии люди, поделились с Муратом Гукемуховым впечатлениями от карантина.
31 марта северо-осетинские власти подтвердили, что двое жителей республики заразились коронавирусом COVID-19. Около полуночи глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с обращением к жителям республики. Губернатор объявил, что подписал указ, по которому с 1 апреля в республике вводится режим полной самоизоляции. По его словам, меры ужесточаются, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Среди тех, кто смотрел это обращение, югостинский политолог Вячеслав Габозов.
Сразу же после того, как стало известно о двух первых зараженных, выступил глава Северной Осетии Битаров, 12 ночи он выступил. Он объявил режим полной самоизоляции, вот с этого момента уже и междугородние рейсы отменили, и милиция более активно начала ходить по городу. Ну и вот запустили машины с громкоговорителями, которые, значит, с призывами оставаться дома, не выходить без крайней необходимости на улицу, не дали 100 метров от своего дома в аптеку, приезжающую в этот продуктовый магазин, ну и выгуливать еще животных, да. Общественный транспорт тоже остановлен, в общем, только такси. Вот с 1 апреля не ходят ни между населенными пунктами, ни в городе не ходит транспорт, только такси. Минтранс обеспечивает транспортом только тех, вот, которые обязаны ходить на работу.
Как реагируют люди? Прислушиваются к рекомендациям властей?
Если раньше к этому относились более так легко, и люди гуляли, и все это. После того, как уже стало известно, что двое первые заразились уже коронавирусом, ситуация изменилась. И сейчас уже достаточно дисциплинированно сидеть надо по домам. Где-то около дней 4, я когда выхожу на улицу, особо там людей мало бывает.
Северо-осетинский правозащитник Руслан Макаев, напротив, считает, что эти зарегистрированные случаи заболевания не произвели особого впечатления на местное общество.
Ну, насколько я знаю, осетинский характер, молодежь не будет прятаться. Я вот так замечаю, что не исполняют, что у нас идет ругань в прессе, что некоторые вообще на него игнорируют, он танцы проводит. Так-то громкоговоритель ездит по городу, он там кричит, что надо это... всем прятаться, сидеть. Я даже по магазинам, вот говорят, там в Москве все чистят. Но я не вижу, чтобы здесь что-то особенно чистить.
При этом, отмечает Руслан Макаев, есть в обществе особая страта. Он называет ее советские люди. Это, как правило, люди среднего возраста и старше. Эти товарищи просто игнорируют все предостережения и смеются над теми, кто их соблюдает, говорит Руслан Макаев.
Наши советские люди в большей части ни в какой коронавирус не верят. Они говорят, надо точно так же приходить, встречаться. Они толпами ходят. Но они не ходят через рамки. Металлоискатели они игнорируют, считают, что это вред. И этот коронавирус они игнорируют и призывают их.
Но почему надо игнорировать предостережения о заразной болезни? Как они это объясняют?
Ну, они вообще-то видят во всех действиях властей какие-то происки. Они вообще думают, что это связано с чипированием. И они считают, что пока они там температуру их измеряют, отслеживают их через телефонные аппараты, это чтобы приучить людей, что вас надо всех чипировать.
По словам Руслана Макаева, есть еще одна категория отказников. Это люди, которые считают, что уже переболели коронавирусом, и у них есть иммунитет к этому заболеванию. Дело в том, что практически одновременно с началом пандемии в Китае, в Северной Осетии, произошла вспышка ОРВИ. Многие считают, что это и был COVID-19. По информации сайта 15 регион со ссылкой на пресс-службу МВД республики, на сегодняшний день в Северной Осетии 39 человек привлечены к административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Их привлекли по 4 пункту статьи 19 Кодекса административных правонарушений невыполнение законных требований должностного лица или органа. Нарушение влечет административный штраф на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, а на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме этого, по информации пресс-службы МВД, северо-осетинские правоохранители вручили около 3000 уведомлений лицам, которые вернулись из стран зарубежья и СНГ, чтобы они соблюдали домашний карантин. Это, к слову, о соблюдении закона о защите персональных данных. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Голоса». В самопровозглашенной республике Южная Осетия введен режим самоизоляции. Не работают образовательные учреждения, закрыты магазины, рестораны, салоны красоты. Зарина Санакоева поинтересовалась по телефону у жителей Цхинвали, как у них получается сидеть в карантине.
Удается ли вам соблюдать режим самоизоляции?
В общем, дома легко сидеть, никуда не выходить. Но мне надо было съездить в город Москву на лечение, но я уже боюсь. И так дороги уже закрыты, куда бы я сейчас поехала, у меня саркоидоз легких. А так дети работают, я боюсь, что можно заразиться от них. Но пока у нас полного карантина и полной самоизоляции нету в нашем городе. Посмотрим дальше.
Естественно, надо соблюдать все этот, как его мере предосторожности, но лично я их не соблюдаю. Я сейчас был на похоронах. Ну, люди ходят все-таки на похороны, но чувствуется спад посещаемости, потому что люди серьезно относятся к предупреждению.
Но учитывая ситуацию, нас, конечно же, отпустили и относятся лояльно к тому, что мы не ходим. Но я, например, знаю, что два моих сотрудника ходят на работу. Никто им не запрещает приходить на работу. Карантина как такового нету, но люди стараются, конечно, не выходить. Я это понимаю. Я сама тоже сижу, конечно, дома, у меня пожилая мать, и поэтому даже уроки впервые в жизни провела онлайн. Можно нормально находиться на карантине. Давай вообще считать, что разумному человеку всегда есть чем заняться дома.
Пока что сложностей как бы никаких. Единственная проблема это, вот у меня, допустим, была такая, что по сантехнике что-то сломалось. И чтобы эту поломку нейтрализовать, вот, пришлось по магазинам, магазины закрыты были. Самое главное же это не то, чтобы как бы просто по улицам не ходить там, а чтобы люди друг с другом не контактировали как можно меньше. Вот в этом же задача состоит. Свадьбы-то запретили, а похороны ты запретить же не можешь.
Я пенсионерка, поэтому не работающая пенсионерка. Единственная, у меня 3 ученика, которые приходят ко мне на дом заниматься. Я посчитала нужным на этой неделе отменить занятия, воздержаться, прожить как-то вот этот период самоизоляции или карантина, а время покажет. Кроме того, у меня 2 пожилых людей, я ответственна как бы за них. То есть как-то вот эта неделя у меня очень ответственная перед этими людьми. Я выхожу из дому, правда, я ношу маску. Я не знаю, насколько эта маска меня и моих близких оберегает от вируса. Но я ее ношу, понимая, что люди, к которым я прихожу, они гораздо слабее меня. И, упаси Боже, принести им какую-нибудь инфекцию. Они ее просто не выдержат.
Карантин, к сожалению, не соблюдаю, потому что с работы пока не отпустили. То есть я работаю в госорганах, и госорганы не отпустили, поэтому карантин не соблюдаем. Неудобства, конечно, испытываем, потому что, в отличие от госорганов, остальные все организации, магазины и все остальное закрыто. Если что-нибудь понадобится, не знаю, там, зубы новые тоже закрыт, а вдруг зуб заболит или что-то в этом роде. Ну, хотелось бы либо полный карантин, чтобы все было закрыто, ну, либо нет, потому что эти полумеры, мне кажется, лишними.
Я довольно серьезно отношусь ко всему этому, да, потому что, я еще в таком возрасте, что что иммунитет мне позволит, даст Бог, пережить коронавирус, но у меня в семье есть как дети, так и старшие поколения, и я боюсь за них, за их здоровье. Так что я придерживаюсь всех рекомендаций, я сижу дома, с надобности не выхожу. Береженного Бог бережет. Я бы хотела попросить всех своих сограждан, всех знакомых, все человечество просто посидеть дома. Это, наверное, такой период, который нужно пережить дома. Было бы хорошо, если бы каждый себя уберег.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Финпал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.